Как же тут у них в обители налажена информационная служба? Все монашки уже знают, кто я и откуда. Я подошла со своим ведром к соседней двери и приоткрыла ее. «Здравствуйте, скажите, кухня это здесь?» Кухня была здесь. В углу топилась большая чугунная печь, на ней что-то шкварчало и пыхтело. Вокруг витали разнообразные вкусные запахи. А возле стола стояла румяная пожилая монахиня и большим ножом строгала кочан капусты. Я уже не удивилась, когда, подняв голову от стола, она ласково пропела. «Здесь-здесь, Санечка, проходите, дорогая. Вы хотите позавтракать?»
«Нет, я вам принесла овощи от матери Ларисы».
«Ах, вот оно что! А я уж было подумала, что вы хотите получить завтрак до литургии. Кто-то говорил мне, что вы человек совсем не церковный и порядков наших не знаете».
«Вам сказали правду. Я даже не знаю, что такое литургия».
«Господи, бедная девочка! Ты что же, никогда не причащаешься?» От сочувствия она перешла на «ты».
«Почему же? Я умываюсь, причесываюсь, а душ обычно принимаю дважды в день, если я не в дороге, конечно». Я почему-то решила, что слово «причащаться» каким-то образом связано с глаголом «чиститься». Мать Алония всплеснула руками, едва не выронив нож, и уставилась на меня, а потом сокрушенно вздохнула и снова принялась за кочан, скрипевший под ее руками, как снежок зимой в бабушкином саду. Я на нее не обиделась за реакцию. Она была такая домашняя, приветливая.
«Я говорю не о телесной гигиене, а о духовной. Что с детьми сделал Антихрист проклятый?» — сказала она, покачав головой. «Хочешь морковки?»
«Спасибо, у меня уже есть одна. Я пойду, не буду вам мешать». Я поставила ведро поближе к столу и вышла за дверь. Они меня принимают так сердечно из-за моей бабушки. Но бабушка тут была как дома, а я себя в обители чувствую как в случайной чужой реальности. Мне стало так грустно, что у нас с бабушкой есть целая область, где мы друг друга не понимаем. Конечно, монахини, которых я успела увидеть, все очень добрые, смешные и симпатичные. Но стоят ли они такой любви, чтобы рисковать для них жизнью? Вот и дедушка мой погиб из-за монахов. Конечно, ни в какого бога я никогда не поверю. Но сейчас у меня есть возможность исследовать монашескую жизнь, которая так дорога бабушке, и понять самую суть монашества. А схожу-ка я в церковь. Я уже поняла, что в обители две церкви. Одна находится прямо в башне на первом этаже, и это в ней день и ночь читают какую-то таинственную, неусыпаемую псалтырь. А вторая, и главная, помещается в полуразрушенном храме возле ворот. Туда потрусила мать Лариса, туда направилась и я. От гравийной дорожки ко входу в храм вела каменная лестница с широкими ступенями, обитыми по краю узкими медными полосками, до блеска протертыми ногами монахинь. Я поднялась по ней. Дверь храма была приоткрыта, оттуда доносилось негромкое хоровое пение. Я осторожно вошла и остановилась в темном проходе, откуда хорошо просматривалась внутренность церкви, а сама я оставалась в тени. Окинув интерьер храма профессиональным взглядом, я поняла, что тут есть на что посмотреть. Во-первых, с обеих сторон было по три прекрасных старинных французских витража. Цветные изображения каких-то святых в круглых рамах, окруженных сложным орнаментом из зеленых виноградных листьев, лиловых ягод и золотых спиралей. Я поняла, что церковь эта очень старая, и, конечно, прежде она была католической. Впереди на возвышении стояла высокая перегородка сплошь из икон, больших внизу и маленьких в верхней ее части. От матери Евдокии я уже знала, что за этой стеной помещается алтарь, самое святое место храма. Иконами были завешены и все стены между окнами. Темные колонны, шедшие по обеим сторонам храма, производили впечатление выпадающих из всего интерьера, но когда я присмотрелась к ним, я поняла, что это не колонны, а грубовато обтесанные светло-коричневые, дубовые и темно-красные тисовые столбы, подпиравшие провисший потолок. В передней части храма стояли высокие медные подсвечники, полные горящих свечей. Наверное, это от них по всему храму плавали струи сладкого и немного удушливого дыма. Между колоннами и стенами стояли рядами странные кресла. У них были спинки выше человеческого роста, короткие ручки и узкие откидывающиеся сиденья. Между ручками кресел, опираясь на них, стояли монахини, но некоторые сидели, опустив дощечки сиденья. Я не пыталась вслушаться в то, что читала высоким голосом стоявшая впереди молоденькая послушница, но заметила, что язык был похож на искаженный русский. Мне надо было пройти вперед и поставить на подсвечник свечи, подаренные мне матерью Агнией, но как-то трудно было решиться. А вдруг все монахи не станут смотреть на меня? Иногда из боковой двери в передней стене выходил чернобородый служитель, что-то говорил приглушенным басом, и тогда все монахини кланялись, и я тем более не решалась тронуться с места. Уж очень важен и грозен он был на вид. Справа от входа стоял небольшой столик, заставленный свечами. За ним сидела пожилая монахиня и поглядывала на меня ободряюще. «Проходите, мол, вперед!» Но я так и стояла со свечками в руке, пока не почувствовала, что воск начал таять и липнуть к пальцам. Только тогда я решилась и прошла вперед к ближайшему подсвечнику. Монахини и вправду поворачивали головы и смотрели на меня, но смотрели приветливо, некоторые даже слегка улыбались. Я кое-как зажгла свои свечи и укрепила их на подсвечнике, а потом быстро вернулась на прежнее место у дверей. Воздух в храме, полный незнакомых запахов, был одновременно тяжелым и разреженным, как высоко в горах. У меня кружилась голова и теснила в груди, и минут через 20 я уже с трудом держалась на ногах. Кончилось долгое чтение, хор запел что-то жалобно-торжественное, и я решила, что теперь могу с чистой совестью выйти на свежий воздух и продолжить свое церковное самообразование уже за дверями храма. Я вышла, села на ступеньки лестницы и действительно дослушала всю службу до самого конца. Мне нравилось пение хора.